Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Иракская группировка угрожает убить 4 российских заложников. На Украине объявлено создание правящей коалиции. В Ираке убит один из адвокатов Саддама Хусейна. Иракская группировка, взявшая ответственность за похищение в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила о намерении убить заложников. Заявление группировки «Совет маджахедов» появилось в интернете. Проверить его достоверность невозможно. А вот что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Информация поступает, она поступает регулярно. И также, разумеется, что делиться этой информацией мы не собираемся публично ни с кем, потому что главное сейчас не навредить усилиям, которые предпринимаются для поиска и освобождения наших граждан.
Сказал Сергей Лавров. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. В Верховной Раде Украины сегодня объявлено создание оранжевой коалиции. Юлия Тимошенко, лидер одной из вошедших в коалицию партий, заявила.
Сегодня в 8 утра на встрече представителей 3 политических сил, которые формируют коалицию, мы согласовали окончательные детали соглашения. На сегодня можно сказать, что между нами нет разногласий.
У нас абсолютно не залишилось.
В ближайшее время ожидается подписание коалиционного договора между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартии. Согласно проекту соглашения, спикером Рады станет Юрий Ханоров от «Нашей Украины», главой правительства Юлия Тимошенко, а представителю социалистов достанется пост первого вице-премьера. Партии КПРФ и «Яблоко» проводят в Москве и других российских городах акции протеста против информационной политики властей. В столице по традиции митинг состоится около Останкинского телецентра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Организаторы акции против информационной блокады оппозиции заявляют, что приведут к телецентру Останкино несколько тысяч человек. Несмотря на то, что маршировать «Яблоко» и КПРФ будут вместе, отношение к самому мероприятию у них не одинаковое. Об этом рассказал в интервью нашей радиостанции заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Коммунисты называют это борьбой с империей лжи. «Яблоко» называет это борьбой за свободу слова. Но в данном случае принципиально важно, что это разные партии принимают участие. Мы продолжаем традицию, которая началась в прошлом году, когда был проведен первый митинг у Останкино. И будем продолжать ее до полной победы свободы слова.
Председатель Всероссийского штаба по координации протестных действий Компартии Владимир Кашин заявил, что протестовать участники шествия и митинга сегодня будут не только против политической цензуры и информационной блокады оппозиции, но и против пропаганды насилия и разврата на телевидении и в других средствах массовой информации. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде убит один из адвокатов бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна Хамис Аль-Абаиди. Его похитили из дома люди в полицейской форме. Позже тело адвоката было обнаружено в трущобах шиитского квартала. Глава группы защитников Саддама Хусейна Халил Ад-Дулайми заявил в интервью нашей радиостанции.
Смерть коллеги Хамиса Аль-Абаиди, заместителя главы нашей команды адвокатов, не единичный случай. Это одно из звеньев цепи убийств, совершенных боевиками, которые пришли из Ирана после начала оккупации. Они сейчас буйствуют. Ответственность за смерть Аль-Абаиди и нападение на 5 других наших коллег несут эти террористы и Министерство внутренних дел. Они действуют по очереди,
сказал Халид Ад-Дулайми. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Ранее Европейский Союз призвал Иран дать ответ на предложение до конца июня. В Вене прошли переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. На саммите, в частности, обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС, назвал саммит плодотворным. Одновременно в Вене несколько сот студентов провели акцию протеста против приезда в Вену президента США Джорджа Буша. Это фрагмент студенческой манифестации в Вене. Из Туркмении поступают сообщения об антигуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадовой. Арестованные трое ее взрослых детей без документального оформления и предъявления обвинений. Телефоны остальных родственников заблокированы. Им запрещено давать информацию журналистам. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что к Мурадовой применяют психотропные средства. На нее оказывают давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. В Дагестане убиты два офицера милиции и ранен проректор университета. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов.
Машину полковника Забитова расстреляли в половине первого ночи на перекрестке улиц Победы и Некрасова в центре Хасавюрта. Начальник АБОП и возвращавшийся вместе с ним со службы инспектор ДПС прапорщик Шамсудин Качакаев от полученных ранений скончались на месте. Все оперативные подразделения были подняты по тревоге. В городе и районе был введен план перехват преступников «Вулкан-5», однако результатов он не принес. Возбуждено уголовное дело по статье 317 посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и 222 незаконное приобретение, хранение, ношение оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Это второе покушение на Саид Салима Забитова. А за несколько часов до убийства милиционеров в Хасавюрте, столице Дагестана, было совершено покушение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета. По данным пресс-службы МВД Дагестана, около 20 часов вторника с территории дачного общества «Урожай» в реанимационное отделение Центральной республиканской клинической больницы с огнестрельным ранением в грудь был доставлен 67-летний Вагап Минбулатов. Проректор педуниверситета был ранен выстрелом из пистолета Макарова. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
На юго-востоке Москвы в результате взрыва бытового газа на предприятии погибли двое рабочих. Один человек ранен. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Соединенные Штаты ввели экономические санкции против Белоруссии. В Дагестане минувшей ночью убиты два милиционера. Почему проигрыш на чемпионате мира по футболу может быть опасен для экономики? Эти и другие темы в очередном часе нашей программы. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш подписал указ, предписывающий запретить любую финансовую деятельность белорусских государственных чиновников на территории США, и согласно указу запрет налагается на финансовую деятельность членов правительства и граждан Белоруссии, принимавших участие в фальсификациях на мартовских выборах главы белорусского государства. Ну а в самой Беларуси Верховный суд приступает к рассмотрению иска о приостановке деятельности белорусского Хельсинского комитета. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Речь идет о причастности к фальсификациям на прошедших выборах и к политическим репрессиям Александра Лукашенко, помощника белорусского лидера по вопросам национальной безопасности его старшего сына Виктора Лукашенко, замглавы администрации Наталья Петкевич, министра юстиции Виктора Голованова, главы КГБ Степана Сухаренко и других чиновников. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приветствует подобное решение и не сомневается, что в скором времени на поверхность всплывут весьма интересные факты из жизни высших белорусских чиновников.
Нема у меня никаких сомнений, что такие рахунки есть.
У меня нет никаких сомнений, что такие счета существуют и через них проходят огромные суммы от продажи оружия до контрабанды алкоголя. Однако, скорее всего, оформлены они на подставных лиц. Сегодня технологии таковы, что можно использовать счета и без личного участия человека. Я думаю, что когда будет проведено расследование и когда счета будут заморожены, это сильно ударит по белорусскому режиму, потому что он просто потеряет финансовые потоки. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, что никогда не имел банковских счетов за границей. Он заявлял, что приказал министрам подготовить справку о своих доходах, отправить ее в Белый дом и даже разрешил забрать все обнаруженные деньги тому, кто их найдет. В ответ на обвинения в подпольной торговле оружием Лукашенко парировал, что все социальные объекты, возведенные в последнее время в Беларуси, построены за счет прибыли от реализации вооружений советских времен.
И сегодня меня упрекать в том, верните эти миллиарды, да у нас, во-первых, никогда не могло быть миллиардов, потому что у нас нет оружия на миллиарды. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я никогда не смею переступить эту грань.
Согласно указу, упомянутые белорусские чиновники не смогут получить доступ к своим счетам в американских банках, а финансовые организации США, где бы они ни находились, не смогут им содействовать. Санкции, введенные американским президентом, приняты согласованно с Евросоюзом, который огласил такое решение еще в мае. Однако некоторые белорусские политики сомневаются в существовании банковских счетов государственных чиновников за границей, когда банковская система подконтрольна государству, надежнее хранить сбережения как раз дома. Государственный департамент США в качестве такого места еще ранее называл Минский инфобанк, недавно переименованный в Трастбанк. Однако представитель Национального банка Анатолий Дроздов решительно отвергает подобное предположение.
За 3 месяца до того, как выступил Госдеп, его проверяли наши компетентные органы. Никаких замечаний к нему не было. Нет у Национального банка по этому вопросу никаких претензий.
Бывший кандидат президента Александр Козулин, который 3 месяца в ожидании суда находится в следственном изоляторе города Жодино, в своем телеобращении к избирателям говорил, что за десятилетие Белоруссия успела рассориться со всем цивилизованным миром.
Мы умудрились рассориться даже со своими соседями. Беларусь является изгоем в цивилизованном мире 21 века. Время управлять по-советски закончилось. В стране пора перейти на цивилизованный путь развития.
Напомню, что в соответствии с указом Джорджа Буша, всем американским компаниям запрещается иметь финансовые отношения с белорусскими гражданами, которые подозреваются в финансовых махинациях и политических репрессиях.
Это был материал нашего корреспондента в Минске Игоря Корнея. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов считает, что и Россия могла бы повлиять на внутреннюю ситуацию в Белоруссии.
Я не исключаю возможность применения санкций со стороны России, но главная санкция – это не санкция, это нормальная, разумная экономическая политика, потому что Россия до сих пор тем или иным способом субсидировала белорусскую экономику. При этом, насколько я знаю, руководство России было не в восхищении от того, как проводит белорусское руководство и свою экономическую, и свою политическую политику. А сейчас, как вы знаете, речь пошла уже всерьез о том, чтобы потребовать от Беларуси реальные цены на газ, которые в 4-5 раз превышают те цены, по которым мы этот газ поставляли. Естественно, мы должны при этом учитывать и интересы белорусского народа, но мы знаем, что большая часть тех денег, которые Беларусь получает в субсидируемых цен на газ, идет на поддержание режима, а не народа.
Говорил глава Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Верховный суд Беларуси намерен 23 июня рассмотреть иск о приостановлении деятельности Белорусского Хельсинского комитета. Инициатором приостановки деятельности правозащитников стало Министерство юстиции страны. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что проблемы у белорусских правозащитников начались уже давно.
По отношению к общественным организациям давно ведется такая же политика, но сейчас она вступила в один из своих кульминационных моментов, потому что официально нет заявления о закрытии, но можно считать, что практически ликвидировано самая активная, самая известная, самая влиятельная правозащитная организация Белоруссии, Белорусский Хельсинский комитет.
Для приостановки деятельности Белорусского Хельсинского комитета власти нашли неубедительный повод.
Не уплатили те налоги, которые и не нужно было по закону платить, потому что речь идет о налогах по гранту от организации Европейского Союза ТАСИС, с которой и у России, и у Белоруссии существует соглашение, что налоги при переводе гранта сама организация ТАСИС выплачивает. И она их выплатила Белоруссии. А теперь требовали еще, чтобы еще раз уплатили эти же налоги Белорусский Хельсинский комитет, причем задним числом. И речь шла о большой сумме. А поскольку этот комитет не макаронная фабрика, не казино, ничего сам не зарабатывает, грант получает, естественно, на целевую работу и на это их тратит. И там не предусмотрены большие отчисления налоги, то он оказался в безвыходном положении.
Но белорусские правозащитники намерены продолжать свою деятельность, несмотря на репрессии со стороны властей.
Закрыть Белорусский Хельсинский комитет – это значит уничтожить правозащитное движение Белоруссии. Хотя я должна сказать, что по опыту закрытых 12 отделений Белорусского комитета. Эти организации продолжают работать, перестав быть организациями. Просто люди работают в личном качестве. Поэтому я думаю, что правозащитная работа в Беларуси будет продолжаться, но поскольку это уже закрытая организация, как бы нам ни пришлось на следующий раз собираться в защиту арестованных членов этого комитета.
Так считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Иракская группировка, взявшая на себя ответственность за похищение в Багдаде 4 российских дипломатов, заявила о намерении убить заложников. Заявление группировки появилось в интернете. Группировка, которая называет себя «Совет маджахедов», требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. В Верховной Раде Украины объявлено о создании оранжевой коалиции. Соответствующий договор между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией будет подписан в ближайшее время. Из Туркмении поступает сообщение об антигуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Агулсапар Мурадовой. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Обаиди. Он третий адвокат Саддама Хусейна, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. В Вене сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. В Москве проходит митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. На Калужской площади собрались около 250 человек, участников долевого строительства, а также тех, кто пострадал от двойной продажи жилья. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19:00 по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей» из петербургской студии. Ее будет вести мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. Можно ли измерить память и внимание, когда будет создан искусственный интеллект? Как телевизор влияет на мозг человека? Об этом и многом другом Виктор Резунков будет беседовать с нашим гостем, директором Института мозга человека Российской академии наук Святославом Медведевым. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19:00 по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве проходит конференция «Россия без мифов и стереотипов», организованная Международным союзом журналистов-католиков. Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал сегодня в нашей студии в Москве с участниками форума мексиканской журналисткой Луной Моралес и главным редактором католической радиостанции «Дар» Петром Сахаровым. Простите, Сахаровым, конечно, о том, для чего католические журналисты из разных стран приехали в Москву.
Почему католические журналисты решили провести свою конференцию в российской столице, то есть в столице страны, где большинство верующих исповедуют православие, а не католичество? Сачкиталь, пожалуйста.
Вы знаете, Виталий, вот эта конференция на самом деле уже произошла в разных странах мира. И вот в прошлом году в Таиланде, когда вот состоялась беседа католических журналистов, они решили, что было бы очень интересно узнать из первых источников о том, что происходит в России и какая ситуация с прессой и особенно для католических журналистов в России. И вот так и решили именно приехать сюда, потому что информация с рубежом о России намного отличается от того, что происходит здесь.
Петр, а вы вот как считаете, насколько помогает католическим журналистам вот эта конференция в понимании российских реалий?
Идея провести эту конференцию, которая проходит периодически в разных странах мира, провести именно здесь, действительно, мне кажется, может быть весьма плодотворной, потому что Россия остается для Запада, ну, будем пока ограничиваться только Западом, все-таки чем-то таким достаточно туманным, что окружено целым рядом мифов. Каждый из этих мифов может, так сказать, как любой миф, нет дыма без огня, за ним что-то стоит, какая-то реальность. Но, тем не менее, представление о России, в принципе, конечно, не вполне адекватные в мире, как и тем более представление о религиозной ситуации в России. Все это, в общем-то, порой преображается в какую-то достаточно такую кичевую картину, иногда в какие-то страшилки. Поэтому вот то название, которое носит эта конференция «Россия без мифов и стереотипов», мне кажется, вполне оправданно. Удастся ли участникам выявить этот образ России? Вот в этом я не вполне уверен, но надеюсь, что это будет какой-то ступенью, вот приближение к тому идеалу, который поставлен в этом названии.
Вот, Сочи Китали, что знает, собственно, католический журналист о России из средств массовой информации, когда он читает там газеты в собственной стране или получает какие-то телевизионные радионовости? Ну, о том, какие проблемы у российских католиков возникают там с открытием храмов, о том, как не дают визы священникам, о том, насколько непростые отношения между католической церковью и московским патриархатом, о том, как папа не смог приехать в Россию, имею в виду покойного папу Иоанна Павла II, и так далее. И вот, наверное, это все не содействует вот такому вот созданию позитивного образа. Может быть, это мешает рассмотреть что-то иное, более важное.
Безусловно, но всегда возникают такие вопросы, которые постоянно журналистами задаем, ну, именно о том, что вы сказали, да. И вот в этом конференции вот мы пытаемся смотреть некоторые другие взгляды, а как на самом деле наша работа помогает вот соединить оба конфессия, и не в смысле соединить, как работать вместе, но чтобы будет более понимание между людьми вот в этих конфессиях.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с мексиканской журналисткой Луной Моралес и главным редактором католической радиостудии «Дар» Петром Сахаровым о проходящем сейчас в Москве форуме «Россия без мифов и стереотипов». Напомню, этот форум, эта конференция организована Международным союзом журналистов-католиков. Московское время 17:22. В Дагестане минувшей ночью убиты 2 офицера милиции, ранен проректор Дагестанского университета. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов.
Машину полковника Забитова расстреляли в половине первого ночи на перекрестке улиц Победы и Некрасова в центре Хасавюрта. По предварительным данным, стреляли с 2 сторон. Начальник АБОП и возвращавшийся вместе с ним со службы инспектор ДПС прапорщик Шамсудин Качакаев от полученных ранений скончались на месте. Как только сообщение о преступлении поступило на пульт дежурного МВД, все оперативные подразделения были подняты по тревоге. В городе и районе был введен план перехват «Вулкан-5», однако результатов он не принес. Первый раз начальника АБОП стреляли в апреле прошлого года. Киллер изрешетил машину Забитова на улице Грозненской в Хасавюрте. Полковник получил ранение в голову и голень, но остался жив. А за несколько часов до убийства милиционера в Хасавюрте, в столице Дагестана, было совершено покушение на проректора Дагестанского государственного педагогического университета. По данным пресс-службы МВД Дагестана, около 20 часов вторника с территории дачного общества «Урожай» в реанимационное отделение Центральной республиканской клинической больницы с огнестрельным ранением в грудь был доставлен 67-летний Вагап Минбулатов. Проректор педуниверситета был ранен выстрелом из пистолета Макарова. В тот же день в Хасавюртовском районе Дагестана был найден крупный схрон с оружием и боеприпасами. Сотрудники нескольких подразделений МВД России и Дагестана проводили оперативно-поисковые мероприятия и в лесу усиления Аксай обнаружили тайник, из которого изъяли 31 гранату, 22 артиллерийских снаряда, 2 комплекта камуфляжа, патроны, медикаменты и продукты. Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, предполагается, что схрон принадлежит 24-летнему Рустаму Башаеву, уроженцу селения Нурадилово Хасавюртовского района, который находится в розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Президент Буш отправился на встречу с европейскими лидерами. Соединенные Штаты приводят в боевую готовность систему противоракетной обороны. Почему финансовые рынки боятся проигрышей на футбольном чемпионате? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш прибыл в Австрию с краткосрочным визитом, во время которого он встретится с ведущими европейскими лидерами. Цель президента – укрепить единство традиционных союзников накануне принятия важных решений. Рассказывает Ян Рунов.
Перед вылетом в Вену на совещание с руководителями стран Европейского Союза президент Буш сказал, что берет с собой список пожеланий. Что может быть в этом списке? научный сотрудник Вашингтонского института Катона Мариан Тупы, говорит: «Я думаю, президент Буш поднимет ряд вопросов, важных для Соединенных Штатов и американской внешней политики. Это прежде всего Ирак, а точнее вклад европейцев в экономическое восстановление Ирака. Ведущие страны Западной Европы обещали оказать Ираку финансовую помощь. И хотелось бы знать, когда и в каком объеме обещания будут выполнены. Естественно, проблема Ирана чрезвычайно важна для всех участников саммита. Это тот нечастый случай, когда между Соединенными Штатами и Европейским Союзом существует взаимопонимание. Теперь надо договориться о дальнейших совместных шагах против иранских ядерных амбиций. Буш хотел бы добиться прогресса в вопросе о сельскохозяйственных субсидиях, которые мешают развитию глобальной торговли. Я не думаю, что проблема Северной Кореи займет одно из центральных мест в Европейском саммите. Пусть Китай, Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты занимаются этим вопросом. Для европейцев северокорейская проблема не так важна». При каких условиях вы назвали бы Венский саммит успешным? Интересно, что Белый дом не ожидает никаких важных результатов этого совещания. Одна из причин участия Буша в Европейском саммите, который исторически никогда не отличался результативностью, в том, что Америке нужны европейцы, без поддержки которых Вашингтону трудно будет добиться поставленных целей. Белый дом знает, что президент может подвергнуться жесткой критике за тюрьмы Абу-Грейб и Гуантанамо, за тайную транспортировку подозреваемых в терроризме через воздушное пространство европейских стран, что в Австрии настроены против Буша и ожидаются антиамериканские демонстрации, но, несмотря на все это, Буш решил участвовать в совещании. Ему важно убедить Европу в том, что времена, когда его администрация действовала, не считаясь с европейскими союзниками, ушли в прошлое. Мариан Тупы из Института Катона и некоторые другие американские политические наблюдатели напоминают, что совместные американо-европейские усилия привели к тому, что Сирия ушла из Ливана, что открылись новые возможности для мирного решения палестино-израильского конфликта, что в Афганистане положение постепенно нормализуется. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник из неофициальных источников стало известно, что Соединенные Штаты впервые привели в боевую готовность антиракетные комплексы, входящие в систему противоракетной обороны. Вашингтон решил задействовать, по большому счету, еще не испытанную систему в ожидании запуска северокорейской баллистической ракеты. На вопрос о том, означает ли это, что США готовы сбить корейскую ракету, непоименованные представители Пентагона отвечают уклончиво. Этот же вопрос я задал американскому военному эксперту, сотруднику фонда «Наследие» Бейкеру Спрингу. Сейчас важно не спешить с выводами. Приведение системы в боевую готовность совершенно не означает, что она будет задействована. Например, морские авианосные боевые группы, находящиеся в Тихоокеанском регионе, постоянно находятся в повышенной боевой готовности. Я полагаю, что Пентагон, скорее всего, хочет проверить взаимодействие компонентов системы противоракетной обороны в условиях, близких к реальным. Например, сумеют ли радары засечь запуск, будет ли правильно определена траектория полета ракеты, сколько потребуется времени на ее перехват. Запуск ракеты с территории страны потенциального противника дает для этого хорошую возможность. Почему еще не состоявшиеся испытания северокорейской баллистической ракеты вызвали небывалую тревогу? Ведь это не первый такой тест, проводимый Пхеньяном. Прежде всего, потому что во время предыдущих испытаний в 1998 году северокорейская ракета пролетела над Японией, то есть ближайший союзник США уже находится под прицелом Пхеньяна. Во-вторых, любой запуск ракеты в направлении иностранного государства, по сути, является провокационным шагом, который может спровоцировать непредсказуемые последствия. В-третьих, что если у Пхеньяна уже есть ядерная боеголовка? У нас нет информации на этот счет, но если это произошло, то Соединенным Штатам угрожает реальная опасность. США давно являются объектом непрекращающихся провокационных угроз со стороны Северной Кореи. Какова, по-вашему, вероятность дипломатического разрешения этого кризиса? Северная Корея, я думаю, намерена предпринять эту акцию, воодушевленную примером Ирана. К тому же Пхеньян давно играл с идеей продать Западу подороже свою ядерную программу, но отказывался от этой идеи в решающие моменты. Добиться чего-то от Пхеньяна можно, лишь убедив его, что подобный шантаж не сработает. Готовы ли на это западные столицы, трудно сказать, но ясно, что Северная Корея рассчитывает добиться на шестисторонних переговорах, по крайней мере, того же, что предложено Ирану. Говорил американский военный эксперт, сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Я перечислю главные темы сегодняшнего выпуска. Саммит Европейский Союз Соединенные Штаты. Сколь силен элемент соперничества в отношениях союзников. Громкие коррупционные расследования в России. Чем окончится борьба со взяточниками? На чемпионате мира в Германии продолжаются матчи третьего тура предварительного турнира. Как выглядит игра фаворитов и неудачников этого турнира? Еще раз напомню, что все эти темы сегодня будут представлены в итоговом выпуске программы «Время свободы», который начнется в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шар. И сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании оранжевой коалиции. Соответствующий договор между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией должен быть подписан в ближайшее время. В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убиты два офицера милиции. В Махачкале совершено нападение на проректора Дагестанского госуниверситета. Он госпитализирован с ранениями. Из Туркмении поступает сообщение об антигуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Гулсапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что на Мурадову оказывают давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Убаиди. Он третий адвокат Саддама, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. В Вене проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. В Москве проходит митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. На Калужской площади собрались около 250 человек, участников долевого строительства и тех, кто пострадал от двойной продажи жилья. В нескольких городах России КПРФ и Яблоко проводят сегодня совместную акцию протеста против информационной политики российских властей. Совет Безопасности ООН рассматривает заявку Черногории на вступление в Организацию Объединенных Наций. Независимость Черногории была провозглашена после того, как на референдуме 21 мая большинство граждан страны высказалось за выход из Союза Сербии. В афганской провинции Гельмен в бою с силами коалиции убиты по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан». В Самаре возбуждено новое уголовное дело против бывшего руководителя акционерного общества «Самар Нефтегаз», дочерней компании «ЮКОСа», Павла Анисимова. Он обвиняется в неуплате налогов. И главная тема последних часов в России – иракская группировка, взявшая на себя ответственность за похищение в Багдаде 4 российских дипломатов, заявила о намерении убить заложников. Группировка, которая называет себя «Совет маджахедов», требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. И вот это последнее заявление появилось на сайте в интернете. Что это за сайт, откуда идет эта информация, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Что удалось узнать?
Здравствуйте. Ну, сначала о том, что происходит в российской столице в ответ на все эти заявления, напечатанные на сайте. Михаил Камынин, официальный представитель МИДа России, говорит, что по-прежнему МИД России настаивает на том, чтобы заложники были освобождены и чтобы им не причиняли вреда. И Камынин говорит, что заявление Лаврова остается по-прежнему в силе, а Сергей Лавров ранее заявил о том, что МИД исходит из того, что пока еще заложники живы. Теперь, что касается самого исламистского сайта. Первым это сообщение передали два агентства, это Associated Press и Reuters, и в оба бюро, которые передали это сообщение, я позвонил и пообщался с корреспондентами Associated Press, соответственно, в Египте, в Каире, и Reuters в Дубае. Они говорят, что это некий такой портал, интернет-портал, на котором, во-первых, вход по паролю, там просто так нельзя войти, он полностью на арабском языке, это что-то вроде форума, на котором действительно очень много публикуется самой различной экстремистской информации. Там публикуются, что называется, обмены мнениями, коммуникацией между различными радикальными группами, там публикуются сообщения от этих радикальных групп. А я напомню, что та организация, которая действительно взяла на себя ответственность за похищение, а теперь уже и говорит, что убьет российских дипломатов, в английском варианте это называется Mujahideen Shura Council, это зонтичная организация, которая включает в себя, по разным данным, от 5 до 7 различных радикальных группировок, действующих в Ираке. В том числе самый известный из них является так называемая иракская ветвь Аль-Каиды. Муджахидин Шура Кансел еще была известна тем, что, в частности, она в интернете чуть ли не продает или передает по заказу пленки с самыми различными съемками действий радикальных исламистов. В частности, на одном из интернет-сайтов продавалась именно этой группировкой последняя съемка Абу Мусаба Аль-Заркави, который недавно был убит американскими войсками. И можно сказать, что агентство... Все очень внимательно следят именно за этими интернет-ресурсами, потому что на этих интернет-ресурсах буквально идет обмен самой последней информацией между всеми группами, которые сейчас вооруженно действуют в Ираке. Я еще хочу добавить, что МИД, по последней информации, МИД России готовит новое заявление, которое, возможно, появится где-нибудь через полчаса или 40 минут. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гильперович. Сейчас в Москве 17 часов 35 минут. С новостями культуры вас познакомит Иван Толстой.
Картина австрийского экспрессиониста Эгона Шиле «Увядшие подсолнухи», считавшиеся пропавшей в годы Второй мировой войны, продана на лондонском аукционе «Кристис» за 21,7 миллиона долларов. «Увядшие подсолнухи» входили в собрание Карла Грюнвальда, друга и командира Эгона Шиле в годы Первой мировой войны. Коллекция Грюнвальда была конфискована нацистами в 40-е годы, следы ее затерялись. В 2005 году подсолнухи обнаружились в частном собрании, владелец которого не подозревал о происхождении полотна. Он направил картину на экспертизу в Сотбис и, после того, как ее подлинность была подтверждена, добровольно вернул подсолнухи наследникам Грюнвальда. Те выставили картину на аукцион. Звездные дебаты откроются в Москве 1 июля на площадке перед Центральным домом художника. В них примут участие Петер Плацак, лидер монархической партии Чехии, и писатель Эдуард Лимонов. Тема дебатов – литература и политика. Цель цикла «Звездные дебаты» – представить важнейшие области чешской культуры и общественной жизни посредством ярких личностей, которые встретятся лицом к лицу со своими российскими коллегами в дискуссиях о творчестве и мировоззрении, опыте прошлого, о будущем и, прежде всего, о настоящем. Встречи организованы культурным центром при чешском посольстве в России. На парижском аукционе Друо продана крупнейшая и ценнейшая частная библиотека Франции. 93-летний парижский антиквар Пьер Беррес собирал ее в течение почти 80 лет. В его коллекции находились, в частности, рукопись Пармской обители Стендаля, автографы и дарственные надписи Пабло Пикассо, первое издание «Мадам Бавари», подаренное Гюставом Флобером Александру Дюма. За десятилетие собирательства Беррес изъездил всю Францию в поисках раритетов, находил книги в заброшенных деревенских домах и у владельцев старинных замков. Продажа этой коллекции привлекла повышенное внимание парижан. Библиотека ушла за 12 миллионов евро. Впервые на русском языке опубликован роман классика немецкой литературы Альфреда Döblin'а «Три прыжка ван Луня». Написанный в 1913 году, роман о религиозно-философской секте, возникшей в Китае 18 века, сразу сделал Döblin'а знаменитым и принес автору премию «Фонтане». Историки германской литературы называют роман шедевром экспрессионистского повествовательного искусства, решающим прорывом за пределы бюргерской литературной традиции. Русское издание книги, подготовленная Татьяной Баскаковой, дополнена обширными комментариями и очерком жизни и творчества Döblin'а. Книгу выпустило тверское издательство «Колонна».
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На недавних всеобщих выборах в Словакии победу одержала социал-демократическая партия СМЕР, и правительство попытается сформировать ее лидер Роберт Фицо. Но поскольку по результатам выборов правительство может быть только коалиционным, задача у него будет не из легких. Ситуацию в Словакии анализирует мой коллега Ефим Фиштейн.
Роберт Фицо уже заявил, что новое правительство под его руководством будет ориентировано налево от центра. Проблема в том, что в новом парламенте Словакии других левых партий, кроме самого СМЕРа, нет и не предвидится. Приглашать в правительство крайних националистов вроде бы по европейским меркам неприлично. Остальные партии работали в уходящем правоцентристском правительстве и ответственны за болезненные реформы, которые Фицо как раз намерен отменить. Прецедентами словацкое прошлое богато. Бывший премьер Владимир Мечиар победил на предыдущих выборах, но остался ни с чем, так и не составив коалиции. Но давайте начнем с ситуационной зарисовки, которую нам из Братиславы прислала Инна Земляная.
Во вторник начались активные переговоры между СМЕРом социальной демократией и другими политическими партиями о возможных вариантах нового правительства. Социолог Павел Гаулик из агентства МВК говорит о четырех реальных возможностях. Коалиция не будет политически однородной. В ней будут как левые, так и правые партии. Комбинаций несколько, но вероятнее всего без СМЕРа социальной демократии правительство создано не будет. Чаще всего упоминается коалиция СМЕР, христианско-демократическое движение и партия венгерской коалиции. Надо отметить, что христианские демократы и представители венгерского меньшинства в Словакии входили в состав правительства премьера Микулаша Дзуринды. По мнению аналитиков, эта коалиция была бы самой стабильной. Вторая возможность – так называемая «сильная коалиция». Это прагматическое сотрудничество между СМЕРом и партией Микулаша Дзуринды, Словацкой демократической и христианской унией. Третий вариант – СМЕР, Словацкая народная партия и партия бывшего премьера Владимира Мечиара, Движение за демократическую Словакию. Эксперты считают, что несмотря на близость программ партий, коалиция этих политических субъектов будет самой проблематичной. Категоричность высказываний лидеров народной партии дает основания полагать о возможной нестабильности такого правительства. И, наконец, четвертый вариант, единственный, который не предполагает наличие партии СМЕР, выигравшей парламентские выборы 2006 года. Это коалиция четырех партий. К бывшим коалиционным партнерам, партии Микулаша Дзуринды, партии Венгерской коалиции и Христианско-демократическому движению, присоединилась бы партия Владимира Мечиара. Проблема здесь кроется в неприятии христианских демократов сотрудничества с бывшим премьером Владимиром Мечиаром, политика которого в 90-х годах стала причиной изоляции Словакии. Как бы там ни было, словацкие эксперты считают, что новое правительство будет более социальным. Переговоры между партиями, прошедшими в парламент, будут продолжительными. Для формирования нового правительства страны, возможно, понадобится более месяца. Все будет зависеть от желания политиков идти на компромиссы. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Независимо от того, чем закончатся межпартийные переговоры и какое правительство будет руководить Словакией в ближайшие 4 года, одну существенную перемену выборы уже принесли. В Словакии, которую до самого последнего времени отличала колоссальная фрагментированность политического поля, наличие большого количества мелких партий без четко выраженных политических характеристик, складывается вполне стандартная ситуация. Поле распадается на правых и левых, размежевание между ними становится определяющим в глазах избирателей, а силы разделяются примерно пополам. Что думает об этом профессор политологии Мартин Бутора, в прошлом посол Словакии в Соединенных Штатах?
С одной стороны, на этих выборах действительно между правыми и левыми прошел резкий водораздел. Но с другой стороны, Словакия еще долго не будет в этом отношении «нормальной» в кавычках европейской страной. Для этого есть достаточно простое объяснение. В нашей стране есть и другие водоразделы, кроме идеологических. Например, этнические. У нас есть партии, представляющие интересы этнических меньшинств, и у них есть избиратели, которые делают свой выбор исключительно по признаку этнической принадлежности. В Словакии сохраняет силу и другое деление по признаку консервативности или либерализма избирателей. Есть у нас религиозные партии, проповедующие консервативные ценности, и у тех тоже есть свои сторонники. Ситуация во многом напоминает ту, которая существовала в период довоенной Чехословацкой республики. Тогда в стране в целом царили вполне демократические отношения, но в политике наблюдалось большое количество самых разных осей размежевания. Правительство было, как правило, коалиционным и включало в себя весьма разнородные элементы. Было время, когда в правительство входила, к примеру, и партия немецкого меньшинства. Так что, в принципе, вы правы, эти выборы поляризовали общество и разделили его по идейному признаку. Обе партии, как социал-демократы слева, так и христианские демократы Микулоша Дзуринды справа, значительно укрепили свои позиции и, скорее всего, удержат их в будущем. Но они еще долго не будут единственными актерами нашей политической сцены, и я не нахожу в этом ничего предосудительного и нестандартного. Это вполне соответствует сложной реальности словацкого общества.
Считает профессор Мартин Бутора из Братиславского института общественных проблем.
С профессором Бутора беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Иракская группировка, захватившая в заложники 4 российских дипломатов, заявила через интернет о намерении убить их. В Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании оранжевой коалиции. В Дагестане в центре Хасавюрта минувшей ночью убиты 2 офицера милиции. В Багдаде погиб один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Убаиди. Он третий адвокат Саддама, убитый с начала процесса над свергнутым диктатором Ирака. В Вене проходят переговоры президента США Джорджа Буша с руководством Европейского Союза. В Москве состоялся митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. На Калужской площади собрались около 250 человек, участников долевого строительства и тех, кто пострадал от двойной продажи жилья.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики представит Иван Трифилов.
Российская «Северсталь» предложила европейской металлургической компании «Арселор», второй по величине в мире, новые, более выгодные условия сделки по слиянию. В частности, Алексей Мордашов, основной акционер «Северстали», заявил о готовности сократить свою долю в объединенной компании до 25% вместо 32% планировавшихся ранее. Это было сделано после того, как «Арселор» отменила намеченное на сегодня внеочередное собрание акционеров, на котором должен был обсуждаться план выкупа компании собственных акций. По мнению экспертов, такое решение связано с опасениями руководства «Арселор», что большинство акционеров не поддержат выкуп акций, направленный против ее поглощения со стороны компании «Миттал Стил» и в пользу объединения «Арселор» и «Северстали». Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в России не будут повышены до 100% их себестоимости, сообщил министр транспорта Игорь Левитин. В связи с этим, по его словам, начиная с 2007 года, правительство намерено увеличивать выделение средств из федерального бюджета на покрытие убытков от железнодорожных пассажирских перевозок, которые сейчас компенсируются в основном за счет грузовых, говорит президент государственной компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
Справедливо надо было бы сказать, что речь идет о финансировании убыточных пассажирских перевозок из результатов деятельности компании. Хотя принятая формула перекрестное субсидирование пассажирских за счет грузовых перевозок. Ничего в этом исключительного в нашей стране нет. Дело в том, что пассажирские перевозки в целом убыточны везде, во всем мире. И везде, во всем мире государство субсидирует эту убыточность.
Российское агентство по страхованию вкладов предполагает к 2010-2012 годам увеличить сумму государственных гарантий по банковским вкладам частных лиц до 20 тысяч евро, минимального уровня для стран Европейского Союза. По текущему курсу это примерно 700 тысяч рублей. Действующий закон предусматривает полное возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Вместе с тем, Государственная Дума России уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вклады, превышающие этот минимум, будут компенсироваться на 90%, но в целом на сумму не более 190 тысяч рублей. Российское правительство разрабатывает проект строительства платной автомобильной магистрали не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и вдоль побережья Финского залива в Ленинградской области. По словам министра транспорта Игоря Левитина, по этим маршрутам проезжает не менее 25 тысяч автомобилей в день, что является необходимым условием для окупаемости проектов.
Одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги.
Охват автовладельцев полисами обязательного страхования гражданской ответственности в крупных городах России в апреле составил 98,6%, говорится в материалах исследовательского центра страховой компании «Росгосстрах». Это примерно на 4,5% больше, чем год назад. Вместе с тем, отмечают аналитики Росгосстраха, только 45% застрахованных автовладельцев считают этот механизм эффективным способом защиты своих интересов. Федеральное агентство России по управлению особыми экономическими зонами в середине июля объявит конкурс по отбору зон туристско-рекреационного типа, сообщил руководитель агентства Юрий Жданов. Он прогнозирует, что всего на этот конкурс будет подано от 40 до 50 региональных заявок, однако лишь 2 или 3 проекта в итоге получат установленные законодательством налоговые льготы. Следующим этапом развития особых экономических зон в стране Юрий Жданов считает создание портовых зон.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения. И даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Туркмения предложила «Газпрому» повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров, пообещав в противном случае в течение полутора месяцев прекратить его поставки российской компании. «Газпром» же настаивает на выполнении действующего контракта, согласно которому Туркмения обязуется поставить концерну по прежней цене 30 миллиардов кубометров газа. По оценке «Газпрома» это должно произойти в октябре. Между тем, повышение цен на туркменский газ, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости топлива для украинских потребителей, получающих его через российскую компанию. Это обстоятельство, как считают в «Газпроме», еще больше осложнит российско-украинские газовые отношения. Говорит заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов.
Сегодня у нас практически нет проблем с платежами, за исключением Украины. На наш взгляд, сегодня Украина очень недостаточно эффективно работает над тем, чтобы обеспечить себя газом в зимний период, положить достаточное количество газа в подземные хранилища. Если темпы будут такие же, то, безусловно, Украина зимой будет иметь очень существенные проблемы, которые не могут не сказаться на экспорте российского газа, потому что, может быть, начнется та же самая история с несанкционированным отбором.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на завтра 27,02. Евро сегодня стоит 34 рубля 3 копейки, курс на четверг 34,09. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему проигрыш на футбольном чемпионате мира опасен для экономики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские власти предприняли необычный шаг, не дав довести до завершения интернетный роман 16-летней американки и 20-летнего палестинца, познакомившихся на интернетном сайте MySpace, влюбившихся по переписке и, по словам жениха, намеревавшихся вступить в законный брак после перехода невесты в ислам. Кэтрин Лестер была задержана в Оманском аэропорту на пути в Тель-Авив, откуда она собиралась добраться до Иерихона, где ее любимый, безработный, бросивший школу, живет с родителями. Она была отправлена первым же рейсом обратно в США, а во вторник мичиганский судья лишил Кэтрин ее паспорта и обязал ее пройти специальные собеседования. Судья должен еще принять решение по представлению прокурора, который считает необходимым объявить ее несовершеннолетним беглецом, чтобы лишить ее до совершеннолетия права передвигаться без специального разрешения семейного суда. Как сказал прокурор, беглянка смирилась с реальностью и восприимчива к идее помочь ей. Нью-йоркцы – самый вежливый народ в мире. К такому сотрясающему стереотипу выводу пришел уважаемый журнал Reader's Digest, отправивший своих репортеров в 36 городов мира, чтобы проверить, как ведут себя их жители в рутинных ежедневных ситуациях. Уровень вежливости оценивался по трем критериям. Придерживают ли горожане дверь перед идущим следом человеком? Говорят ли продавцы спасибо покупателю, сделавшему покупку? И готовы ли люди помочь человеку, у которого в давке выпало содержимое сумки? Более 2000 человек были подвергнуты этому испытанию. Нью-йоркцы одержали верх во всех категориях. 90% придержат перед вами дверь. 19 из 20 продавцов поблагодарят вас за покупку в Нью-Йорке. И больше половины окружающих помогут подобрать разлетевшиеся бумаги. Иными словами, 4 из 5 нью-йоркцев вежливы. Наихудшими манерами отличаются, согласно этому исследованию, жители азиатских городов. Среди европейцев наименее вежливы москвичи и бухарестцы. То, что футбольные страсти – дело святое, известно всем болельщикам. Менее известно, что ход чемпионата мира влияет на производительность труда во многих странах, количество выпитого пива, семейные отношения. Теперь же выясняется, что проигрыш национальной команды может быть губителен для финансового рынка страны, рассказывает Владимир Морозов.
Понятно, что поражение может всерьез расстроить не только самих спортсменов, но и многие тысячи их болельщиков. Мало того, в проигравшей стране понижается стоимость ценных бумаг. Группа ученых-финансистов подсчитала, что поражение национальной сборной в своей подгруппе снижает индекс ценных бумаг этой страны на 0,38%. Проигрыш в финале или даже в полуфинале обойдется уже в 49%, а это миллиарды долларов, которые теряют владельцы ценных бумаг. К такому выводу пришли американцы Алекс Эдмонс, Диего Гарсия и норвежец Ойвинг Норли, которые проанализировали индексы фондовых бирж 39 футбольных стран во время и после больших спортивных событий с 1973 до 2004 года. Наука выяснила, что в случае поражения любимой команды напряженное ожидание сменяется периодом уныния, которое можно исчислить в денежных знаках, а напряжение измеряется, видимо, в децибеллах. Это шумят жители так называемого корейского города в Лос-Анджелесе, которые в 6 утра высыпали на улицы, чтобы поболеть за Южную Корею, которая тогда играла с командой Того. Сотни барабанщиков задают тон. Над толпой высится привезенный затемно огромный экран. Такой же ажиотаж не только внутри, но и возле латиноамериканских баров Нью-Йорка, когда играют всеобщие любимцы из Бразилии. Удивительное ощущение, будто ты не в Манхэттене, а прямо на стадионе, на чемпионате. Что касается влияния футбольных страстей на финансовую биржу, то, по мнению ученых, это происходит не только, скажем, в Италии, где, как считается, публика особенно эмоциональна. Равное действие оказывает поражение и на таких известных своей рассудительностью господ, как англичане и немцы. Да и все другие народы и государства сторонятся и дают дорогу спортивным страстям. Полностью результаты исследования «Футбол и биржа» будут напечатаны в очередном номере Journal of Finance, который поступит в продажу 29 июня. А пока, чтобы не ввести в заблуждение непосвященных, скажем, что скачки спортивного барометра не пропорциональны ценам на акции. Поражение команды страны снижает там индекс ценных бумаг, а победа не повышает его. Почему? Ответ на этот вопрос ученые пока еще не нашли, но ищут. С точки зрения финансистов и стабильности биржи, самый лучший результат футбольного матча – это боевая ничья.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это акция против политической цензуры, которая проводится сегодня сразу в нескольких российских городах. Подробный разговор на эту тему в нашей программе после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.